«Дайте я прочту глазами». Редькин отдал ему записную книжку и пояснил. «Это Кристофер Лок с английского». «Отличные стихи», — сказал Роман. Магнус Федорович вздохнул. «Одни говорят одно, другие другое». «Тяжело», — сказал я сочувственно. «И правда ведь? Ну как тут все увяжешь? Девушке услышать пенье. А ведь не всякое пение какое-нибудь, чтобы девушка была юная, находилась вне его пути, да еще только после того, как у него про дорогу спросит. Ну разве так можно? Разве такие вещи алгоритмизируются?» «Вряд ли», — сказал я, — «я бы не взялся». «Вот видите», — подхватил Магнус Федорович, — «а вы у нас заведующий вычислительным центром. Кому же тогда?» «А может, его вообще нет», — сказал Роман голосом кинопровокатора. «Чего?» «Счастье!» Магнус Федорович сразу обиделся. «Как же его нет?» — с достоинством сказал он, — «когда я его сам неоднократно испытывал». «Вы меня в пенни на шиллинг?» — спросил Роман. Магнус Федорович обиделся еще больше и вырвал у него записную книжку. «Вы еще молодой», — сказал он. Но тут раздался грохот, треск, сверкнуло пламя и запахло серой. Посредине приемной возник Мерлин. Магнус Федорович, шарахнувшись от неожиданности к окну, сказал «Тьфу на вас!» и выбежал вон. «Good God!» — сказал Ойра, протирая запотевшие глаза. «Can't thou not come in by usual way, as the decent people do, sir?» — добавил он. «Beg your pardon!» — сказал Мерлин, самодовольно и с удовлетворением посмотрел на меня. Наверное, я был бледен, потому что я очень испугался самовозгорания. Мерлин оправил на себе побитую молью мантию, швырнул на стол связку ключей и произнес. «Вы заметили, сэры, какие стоят погоды?» «Предсказанные», — сказал Роман. «Именно, сэр, Ойра, именно предсказанные. Полезная вещь, радио», — сказал Роман. «Я радио не слушаю», — сказал Мерлин. «У меня свои методы». Он потряс подолом мантии и поднялся на метр от пола. «Люстра», — сказал я осторожнее. Мерлин посмотрел на люстру и ни с того ни с сего начал. «Не могу не вспомнить, дорогие сэры, как в прошлом году мы с сэром, председателем райсовета, товарищем Переяславским...» Ойра-ойра, душераздирающе зевнул, мне тоже стало тоскливо. Мерлин был бы, вероятно, еще хуже, чем выбегало, если бы не был столь архаичен и самонадеян. По чьей-то растерянности ему удалось продвинуться в заведующий отделом предсказаний и пророчеств, потому что во всех анкетах он писал о своей непримиримой борьбе против империализма Янки еще в раннем Средневековье, предлагая к анкетам нотариально заверенные машинописные копии соответствующих страниц из Марка Твена. Впоследствии он был вновь переведен на свое место заведующего бюро погоды и теперь, как и тысячу лет назад, занимался предсказаниями атмосферных явлений и с помощью магических средств и на основании поведения тарантулов, усиления ревматических болей и стремления соловецких свиней залечь в грязь и выйти из оной. Впрочем, основным поставщиком его прогнозов был самый вульгарный радиоперехват, осуществлявшийся детекторным приемником, по слухам, похищенным еще в 20-е годы с соловецкой выставки юных техников. Он был в большой дружбе с Наиной Киевной Горыныч и вместе с нею занимался коллекционированием и распространением слухов о появлении в лесах гигантской волосатой женщины и о пленении одной студентки снежным человеком с Эльбруса. Говорили также, что время от времени он принимает участие в ночных бдениях на Лысой горе с ХМВ-ем, Хомой Брутом и другими хулиганами. Мы с Романом молчали и ждали, когда он исчезнет, но он, упаковавшись в мантию, удобно расположился под люстрой и затянул длинный, всем давно уже осточертевший рассказ о том, как он, Мерлин и председатель Соловецкого райсовета, товарищ Переяславский, совершали инспекторский вояж по району. И вся эта история была чистейшим враньем, бездарным и конъюнктурным переложением Марка Твена. О себе он говорил в третьем лице, а председателя иногда, сбиваясь, называл королем Артуром. Итак, председатель райсовета и Мерлин отправились в путь и приехали к пасечнику, герою труда, сэру Отшельниченко, который был добрым рыцарем и знатным медосборцем. И сэр Отшельниченко доложил о своих трудовых успехах и полечил сэра Артура от радикулита пчелиным ядом. И сэр-председатель прожил там 3 дня. И радикулит его успокоился, и они двинулись в путь. И в пути сэр Ар... Председатель сказал, у меня нет меча. Не беда, сказал ему Мерлин, я добуду тебе меч. И они доехали до большого озера, и видит Артур, из озера поднялась рука, мозолистая и своя. Тут раздался телефонный звонок, и я с радостью схватил трубку. Алло, сказал я, алло, я вас слушаю. В трубке что-то бормотали, и гнусаво тянул Мерлин. И возле Лежнева они встретили сэра Пеленора. Однако Мерлин сделал так, что Пеленор не заметил председателя. «Сэр, гражданин Мерлин», — сказал я, — «нельзя ли чуть потише? Я ничего не слышу». Мерлин замолчал с видом человека, готового продолжать в любой момент. «Алло», — снова сказал я в трубку, — «кто у аппарата?» «А вам кого нужно?» — сказал я по старой привычке. «Это вы мне прекратите! Вы не в балагане, Привалов!» «Виноват Модест Матвеевич. Дежурный Привалов слушает. Вот так. Докладывайте. Что докладывать?» «Слушайте, Привалов, вы опять ведете себя, как я не знаю кто. С кем вы там разговаривали? Почему на посту посторонние? Почему в институте после окончания рабочего дня находятся люди?» «Это Мерлин», — сказал я. «Гоните его в шею!» «С удовольствием», — сказал я. Мерлин, несомненно подслушивавший, покрылся пятнами, сказал «Гарубиян» и растаял в воздухе. «С удовольствием или без удовольствия, это меня не касается. А вот тут поступил сигнал, что вверенные вам ключи вы сваливаете кучей на столе, вместо того, чтобы запирать их в ящик». «А?» — выбегал, донес, — подумал я. «Вы почему молчите? Будет исполнено». «Вот в таком аспекте, — сказал Модест Матвеевич, — бдительность должна быть на высоте. Доступно? Доступно». Модест Матвеевич сказал у меня все и дал отбой. «Ну ладно», — сказал Ойра Ойра, застегивая зеленое пальто. «Пойду вскрывать консервы и откупоривать бутылки. Будь здоров, Саша, я еще забегу попозже».